Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех наших слушателей. Вы абсолютно правильно сделали, что настроились на нашу волну, потому что именно сейчас обсудим самые главные события, которые имеются на этот час. В студии Игорь Ивановский и Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Приветствую тебя.
С чего начнем?
Начнем с коронавируса. Вот как бы сейчас неожиданно это не звучало, но тем не менее такие сообщения никуда не исчезают, и нужно быть в курсе и таких событий тоже. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По ее словам, в 36 российских регионах заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И вот если на прошлой неделе мы говорили, что было только 11 таких субъектов, то вот прошедшая неделя добавила к ним еще 25. По крайней мере, об этом сказала...
Не один, не два, а 25.
25 сразу, да. Об этом сказала госпожа Попова. И вот она призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости COVID-19. Ну и также добавлю, что ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом привиты от коронавируса почти 47,5 миллионов россиян. Ну, очень хочется верить, что вот эта цифра 47,5 миллионов, она как-то понизит риски и понизит заболеваемость. Получается, уже четвертая волна коронавируса.
Возможно, будет. Да уже запутаться можно, какая волна, если будет новая волна. Здесь тоже нужно не пугать, мне кажется, слушателей, потому что не факт, что она будет. Уже кто-то перестает эти волны считать. Еще ведь вопрос ревакцинации, это тоже очень важно, потому что у многих, мне кажется, как раз-таки тот срок, когда нужно сделать ревакцинацию, скоро подойдет. И вот важно, какое количество людей действительно ответственно подойдут к этому мероприятию.
Тань, вот еще такой момент, что, к сожалению, в последнее время нет ничего непредсказуемее, чем коронавирус. Вот все появляются новые и новые данные о том, что инфекция мутирует, о том, что появляются новые штаммы, о том, что антитела могут быть не только хорошими, но и плохими, аутоиммунные антитела. И вот Минздрав не так давно утвердил новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению и профилактике от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба
ведомства.
А я считаю,
что хорошо, что эти данные обновляют, потому что действительно мутация вируса происходит, и если бы они не обновлялись, какая разница, 11-е, 12-е, 13-е. Главное, что своевременное и эффективное лечение.
Я сейчас расскажу немного об этом, и потом скажу свою точку зрения. Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа более чем из 100 экспертов, которые тщательно анализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов, которые имелись, соответственно, на это время. И вот в 12-й редакции прежде всего обновлен такой раздел по коронавирусу, как лабораторная диагностика. В список также включили лучевую диагностику инфекции и главы, касающиеся тактики и методов лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными и беременными. Вот. Уточняется, что раздел «Патогенное лечение» эксперты полностью переработали. Там появились сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также критерии, по которым будут далее работать врачи. Ну и кроме того, специалисты добавили информацию о комбинациях лекарств. Ну и теперь, возвращаясь к той теме, хорошо это или плохо, 12-я версия. Вот, конечно, обновлять данные нужно, но вот меня смущает цифра 12. Уж очень часто, очень много
новшеств. Это говорит о нестабильности.
Это говорит о нестабильности, и почему так много версий? Неужели коронавирус настолько быстро мутирует? Я решил поинтересоваться у специалиста, и врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок ответил мне на этот вопрос.
Коронавирус достаточно быстро меняется, и из-за этого требуется постоянно корректировать методические рекомендации. И, естественно, меняется наше представление о том, как это происходит, как это надо лечить, новый препарат регистрируется. В стабильной обстановке методические рекомендации там по разным специальностям обновляются, в зависимости от того, как быстро развивается данная специальность, в среднем где-то 5-10 лет. Это такой процесс динамичный. Новые данные накопились, надо их уже в клинику внедрить, соответственно, будут новые методические рекомендации.
Ну вот, обычные методические рекомендации обновляются с частотой раз в 5-10 лет, а тут сколько? За 2 года получается уже 12 обновлений.
У нас, к счастью, все-таки не каждый год случается и не каждое десятилетие, поэтому здесь, мне кажется, удивляться не приходится, надо просто воспринимать это как факт и действительно надеяться на эффективность всех тех рекомендаций и мер, которые прописывают. Вот мы с тобой не так давно говорили про то, что спутник Ви одобрила Эстония, ну не отдельно спутник Ви, а в принципе все препараты, которые сегодня в тех или иных государствах присутствуют, Эстония одобрила, и получается, это первая страна, которая в составе Евросоюза одобрила спутник Ви, и туристам, ну, кто привился российским препаратом, да, можно ехать в Таллин, в частности, отдыхать. Так вот, еще есть одна такая тенденция, хорошее направление, мне кажется, все-таки действительно лед тронулся. Потихонечку мы двигаемся к пониманию того, что нужно признавать российскую вакцину и как-то упрощать людям жизнь. Так вот, в Австрии один из университетов в городе Грац признал вакцинацию российским препаратом наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами. И это достаточное условие для того, чтобы студенты могли очно принимать участие, сидеть на лекциях, приходить на занятия, то есть полноценно учиться и вернуться к тому формату, который был до пандемии. Ну вот касается всех тех, кто учится в Австрии, неважно, где именно, и я имею в виду, неважно, может быть, по обмену туда поехали, да, или в принципе переехали, живут. Ну вот, пожалуйста, в городе Грац можно учиться, как и раньше.
Ну, не знаю, много ли у нас россиян учатся в Австрии, сама новость, я согласен, хорошая, приятная, это добрый звоночек. Но есть звоночки тревожные, вот сегодня я по таким звоночкам специализируюсь. В частности, еще одна новость о том, что российские ученые обнаружили у коронавируса участки белка, которые идентичны человеческим. И некоторые из этих белков, возможно, используются этим вирусом для обхода иммунной защиты хозяина. Вот, из-за этих вставок иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма, и это позволяет коронавирусу легче распространяться. Вот опять же, новые исследования, то, о чем я говорил, ситуация меняется чуть ли не каждый день. И вот, кроме того, маскирующиеся под человеческие белки могут объяснять высокую частоту аутоиммунных реакций у заразившихся. Ну, то есть, я уже говорил о том, что могут вырабатываться, как я их называю, неправильные антитела, которые не защищают нас от коронавируса, а наоборот, разрушают наш организм. Однако, по словам ученых, полученные данные можно использовать при дальнейшей разработке вакцин, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов, и вот желательно, чтобы препараты приводили к формированию антител против тех участков вирусных белков, которые наименее похожи на человеческие. В общем, процесс идет, лед тронулся, как мы уже не раз повторяли. Дай бог, что все изменится в лучшую сторону. Очень хочется видеть людей на улицах без масок.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Американский чиновник назвал вызывающим беспокойство отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. А вот в действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. И Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа. Чтобы это сделать, об этом вот заявил господин Хохштейн. При этом представитель внешнеполитического ведомства США обвинил Москву в желании ускорить запуск Северного потока-2. И вот таким образом такой своеобразный шантаж со стороны Москвы он в этом увидел. Между тем, цены на газ в Европе бьют рекорды. Стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в моменте достигала $963 за 1000 кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные $911. То есть цена вскочила, потом она упала вроде бы на $100 или там даже больше, потом вот снова начала расти. И вот сейчас из Госдепа слышны требования в адрес России увеличить поставки газа через Европу. Но вот меня, в принципе, всегда удивляла такая формулировка, что Госдеп что-то требует от нашей страны.
А меня уже почему-то не удивляет. Ну, требует и требует.
Да, то есть Газпром и Россия, в принципе, не обязаны на это требование реагировать, что само собой разумеется. Вот, а зачем тогда этот сыр-бор? Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин пояснил ситуацию.
Требования в международных отношениях – это инструмент политики. И в данном случае это требование гипотетически обеспечено возможностью введения новых санкций. И, собственно говоря, на этом вот обстоятельстве данное требование и данное действие, оно и основано. Другое дело, что никаких правовых оснований для «Газпрома» действовать так, как требует Госдеп, нет. Потому что «Газпром» полностью выполняет свои договорные обязательства.
Ну вот, действительно, очень неспокойно сейчас на газовом рынке Европы. Воедино соединились множество факторов, и все началось с того, что из-за аномальных морозов в прошлой зимой газохранилища оказались изрядно опустевшими. Казалось бы, ну, в чем проблема их наполнить? Но не тут-то было. Производство сжиженного природного газа на заводах от Австралии до Тринидада и Тобаго оказалось значительно ниже проектной мощности. Это связано из-за каких-то индивидуальных проблем на месторождениях. Это связано, опять же, с ситуацией из-за коронавируса, когда необходимо проводить диагностику, ремонт оборудования. Это невозможно было сделать в прошлое время. И вот это делается сейчас, и, соответственно, процесс добычи газа останавливается. Ну и помимо фундаментальных факторов рынка в текущем ценовом шторме есть серьезный фактор финансовых игроков, разгоняющих цены на газ до максимумов. И вот цены, как мы уже сказали, взлетели, несмотря на то, что есть объективные факторы, есть те финансовые игроки, которые стараются нажиться на этой проблеме, все равно европейские газеты, европейские политики обвиняют в этом кризисе «Газпром». Потому что ожидали,
но
что...
Кого-то же нужно обвинить,
конечно. Там ожидали, что «Газпром» начнет по максимуму использовать имеющиеся ресурсы, закачивать дополнительные объемы газа через Украину. «Газпром» никак не менял нагрузку украинского коридора. И вот официальная логика компании исключительно рациональная. Дополнительные мощности обходятся концерну дорого. Поэтому с финансовой точки зрения можно подождать до запуска «Северного потока-2», и потом по этой трубе, по «Северному потоку-2» уже пойдет газ. Ну, то есть чистая экономика, и, ну, как мне кажется, российские компании, в частности, «Газпром», вправе отстаивать свое право, да. Ну, почему они должны делать то, что невыгодно? Тем более, что по контракту, потому что записано на бумажке, мы все делаем, мы не нарушаем никаких обязательств. Наконец, вот еще одно объяснение стратегии «Газпрома», прозвучало из уст руководителей самой компании. После аномально холодной зимы прошлого года необходимо ускоренными темпами восполнять собственные запасы в наших хранилищах, поэтому, ну, прежде всего, граждане России, а потом уже экспорт. Но, однако, депутаты Европарламента, нашего любимого Европарламента, написали очередной пасквиль, письмо к Еврокомиссии с требованием расследовать текущую деятельность «Газпрома». С их точки зрения, российский концерн сейчас просто шантажирует Европу.
Ну, пусть расследуют, пусть занимаются делом, в конце концов.
Мне кажется, что все дело Европарламента — это вот писать письма и требования...
Требовать
от России вот чего-то. Ну, хорошо, но если нечем заняться больше, пусть пишут действительно.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его племянница Мэри Трамп и газета The New York Times состояли в сговоре, чтобы получить налоговые декларации, которые позже легли в основу расследования 2018 года.
Дональд Трамп подал против издания своей родственницы иск на круглую сумму в 100 миллионов долларов. В расследовании, которое опубликовала New York Times, говорилось, что бывший американский президент не платит налоги в казну и вкладывает вкладывает деньги в десятки убыточных предприятий. Ну, соответственно, Дональду Трампу это не понравилось, он подал иск. И вот, в частности, цитата из этого иска. «Ответчики участвовали в коварном заговоре с целью получения конфиденциальных и особо важных документов, которые они использовали в своих интересах, а также для ложной легитимизации своих опубликованных произведений». Конец цитаты. Ну и также в документе утверждается, что Мэри Трамп, та самая племянница, нарушила соглашение о конфиденциальности и тайно вывезла налоговые декларации, чтобы передать их журналистам.
Мне кажется, у меня дежавю. Вот уже что-то такое было только до выборов, которые, да, по итогам которых Трамп проиграл. Вот все такие громкие заявления о том, что, значит, пытаются обмануть в сговоре с кем-то, вот публикуют те данные, которые нельзя публиковать, и которые не для чужих глаз, ушей и прочее. Вот правда. Такое ощущение, что где-то я это уже слышала.
Это, знаешь, мы говорим Трамп, подразумеваем иски. Говорим иски, подразумеваем Трамп. Вот, ну, какая-то вечная история вокруг экс-президента с судами, скандалами, что он сделал не то, что он сделал не так. Но, тем не менее, вот мне интересно, каковы перспективы у Дональда Трампа выиграть этот иск? Об этом кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Петербургского государственного университета Юлия Богуславская.
В принципе, западные средства массовой информации вынуждены работать в такой среде, где за раскрытие той или иной информации они могут столкнуться с исками о диффамации, о незаконных путях получения информации. Едва ли это можно расценивать как попытку запугать «Нью-Йорк Таймс». Это совершенно нормальные условия, в которых функционирует западная пресса, ну и, в принципе, не только западная. Ну, а далее, в общем-то, уже нужно смотреть на материалы иска, то есть насколько обоснована та претензия, к которой обратился Трамп. Таким образом, мне кажется, что эта ситуация, она особо, в принципе, достаточно обычная.
Ну вот то, о чем ничего мы говорили. Нового. Ничего нового, ситуация обычная. Ну а действительно, мы не можем знать, что там написано в этом иске, поэтому сложно судить о том, чем дело закончится. Я напомню, что в 2019 году журналисты «Нью-Йорк Таймс» получили за расследование о финансовых махинациях господина Трампа даже Пулитцеровскую премию. Жюри отметило их исчерпывающее 18-месячное расследование о финансах Трампа, которое развенчало заявление президента США о собственном богатстве и показало, что его бизнес-империя уклоняется от уплаты налогов. Также издание доказало, что большую часть состояния президент США унаследовал от своего отца, а вовсе не заработал самостоятельно, как он не раз рассказывал. Ну а сотрудники другого издания, Wall Street Journal, в свою очередь, были удостоены награды за раскрытие информации о секретных выплатах президента Трампа двум женщинам во время предвыборной кампании. Им нынешний глава, бывший глава США, согласно материалам издания, платил за молчание. Дескать, дамы утверждали, что вступали с Дональдом в интимные отношения. Ну, в общем, то, о чем мы говорили. Дональд Трамп, суды, иски, синонимы практически.
Срочные новости. Тем временем приходят. Совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефіра. Он сообщается, что не пострадал, но огнестрельное ранение получил его водитель. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сам советник президента Украины жив, и он не ранен. Вот пока сильных деталей нет того, где произошло это покушение, и официального подтверждения этой информации пока нет, то есть не все СМИ пока тоже дают такую информацию, но, тем не менее, она начинает распространяться. Сергей Шефіра – многолетний товарищ и бизнес-партнер Зеленского. Собственно, не каждый день происходят такие покушения.
Да, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на неназванный источник. Ну,
будем следить, будем за следить развитием ситуации.
За развитием событий и обязательно рассказывать обо всем в эфире «Радио Спутник».
Тем временем Еврокомиссия представит законопроект, который может обязать производителей устанавливать одинаковый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники. Но мне кажется, это весьма удобно, потому
давно
что у меня действительно
пора.
Есть
давно
что-то
пора.
Со старых телефонов, что еще работает, есть новые телефоны, где там наушники, допустим, уже слабые, а вот покупать новые только потому, что да, разъем другой, и при этом нельзя использовать старые, это действительно не всегда удобно.
За введение общего зарядного устройства в Евросоюзе уже выступает более 10 лет, и, как считают в ЕС, это будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователя. И вот я, честно говоря, тоже не могу понять. 10 лет пытаются сделать одинаковые зарядные устройства для всех. Это прежде всего удобно пользователям, да, действительно, чтобы не рыться в тумбочке, не искать вот среди
но
кучи зарядников.
Но это же
зарядников.
Бизнес, мы при этом понимаем, да, что это бизнес. Ты возьмешь тогда другие наушники другого производителя, которые у тебя дома лежат, а не пойдешь покупать новые. Заплатишь денежку.
Я тебе больше скажу. Это бизнес одной конкретной компании. Вот об этом ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
На сегодняшний день только одна компания в мире использует разные разъемы. Это компания Apple с Lightning. Причина достаточно простая. Это фирменный разъем, который любой производитель сторонних аксессуаров должен лицензировать. За лицензию платятся деньги. За производство каждой единицы продукции платятся деньги. И это достаточно большой бизнес, который приносит ежегодно компании Apple миллиарды чистого дохода. То есть, конечно, в Apple не хотят отказываться от этого. И более того, если посмотреть на ситуацию, которая в Apple, она нелогична. Человек, который покупает часы, наушники, смартфон, iPhone, провода зарядки между ними, они, как правило, несовместимы.
Да, вот этот момент я упустила, что с каждой новой моделью там же меняются вот, и разъемы.
Вот, Тань, твой любимый Apple.
Да почему
твой
же мой
iPhone,
любимый?
Потому что, видишь, из-за него уже 10 лет не могут
вести. Из-за него действительно есть наушники, которыми я не пользуюсь, потому что они не подходят.
Кстати, интересно, что ранее Apple в отчете об экологическом процессе сообщила, что отказалась от бесплатного зарядника Apple, и вот не хочет она его класть в комплект, и что этот отказ позволит компании сэкономить почти 900 тысяч тонн металла. В отчете отмечается польза для экологии ввиду того, что компания перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами и проводными наушниками. Видишь, как все в экологию свернули. То есть не то, что они денежку дополнительно получают за свои очень дорогие, между прочим, зарядные устройства и зарядные шнуры, а оказывается, польза экологии вот так-то.
Я сейчас, конечно, могу признаться в, как минимум в одной своей пагубной привычке, но да ладно, просто следующая новость меня действительно немного расстраивает. Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками.
Ой, как хорошо. А я, наоборот, обрадовался.
А вот я нет.
Действительно, предприятие, которое производит эти чипсы, говорит, что с картошкой, с урожаем в этом году как-то дела обстоят не очень, и поэтому вот затяжные дожди, начало осени не позволяют убрать картофель с полей, и поэтому вот возможны перебои поставок. Я, честно говоря, я прям прочитал, порадовался. Ну, во-первых, чипсы — это вредно.
Ну, с этим никто не спорит. Но, понимаешь, есть вещи, от которых порой сложно отказаться.
Да, вот ты заходишь в магазин, видишь вот эти красочные упаковки.
Вот это проблема,
упаковки.
Представляешь, каждый раз, когда я захожу в магазин, это проблема.
А вот теперь этих упаковок не будет, потому что будут перебои с поставками, и, соответственно, не будет соблазна. Плюс у меня ребенок очень любит эти чипсы, да, ну, во-первых, мы-то хотим, чтобы из него вырос спортсмен, а он чипсы, и вот эти чипсы...
Сколько соблазна вокруг.
И вот эти чипсы потом по всему дому остаются, потому что, ну, он же не может их есть на кухне, он же носится с ними по комнатам, и вот в диване, под кроватью вот эти крошки мы находим. Ну, а сейчас вот перебои вполне возможно.
Но я думаю, что перебои изменится. Потом будут
ну,
как-то...
Кстати, наши ритейлеры, уже написали о том, что ничего страшного, ребят, у нас есть запасы этих
ну,
чипсов,
вот, тем более,
никто не пострадает.
Выдыхаем.
Тань, ты выиграла.
И вернемся к новости из Украины, где произошло покушение на первого помощника Зеленского. Напомню, ранен водитель, сам помощник не попал под обстрел. Дело в том, что было огнестрельное ранение получил водитель. Проводится сейчас спецоперация. МВД Украины подтверждает эту информацию, потому что изначально подтверждений не было. Идет розыск стрелявших в помощника Зеленского. В автомобиль помощника Зеленского, который попал под обстрел под Киевом, попало более 10 пуль. Он, собственно, находится, водитель, находится в реанимации после вот этого обстрела.
Мы следим за развитием событий и обязательно будем обо всем рассказывать.